информация и в интернете по адресу www.svobodanews.ru.
Благодарю Евгению Мельникову. И о погоде. В Москве и Московской области сегодня переменная облачность. Ну, в Москве уже дождик прошел. В принципе, в течение дня тоже небольшие дожди ожидаются. А температура воздуха максимальная плюс 16-18. Это в Москве, по области до 19 тепла. Ветер южный до 8 метров в секунду. Завтра тоже облачно, тоже дождик небольшой, гроза. Температура воздуха плюс 14-16, по области плюс 13-18. В Санкт-Петербурге сегодня утром и днем временами дождь, ветер южный, теплый, температура до 12 градусов тепла. К событиям в Беларуси. Вчера в Минске состоялись переговоры президента страны Александра Лукашенко и премьер-министра России Владимира Путина. Среди обсуждавшихся тем формирование цены на газ, предоставление российского кредита в размере 2 миллиардов долларов, сотрудничество в военной сфере. Кроме того, Владимир Путин принял участие в заседании Совета министров Союзного государства России и Белоруссии. Из Минска передает корреспондент Радио Свобода Игорь Корней.
В начале встречи Александр Лукашенко на всякий случай успокоил Владимира Путина. Мол, кое-кто стал намекать, что Белоруссия якобы начинает торговаться с Западом. «Мы никогда дружбой с русскими не торговали и не будем», – заверил Лукашенко. Однако сразу после этого торг начался в буквальном смысле. На кону стояли поставляемый из России природный газ, условия предоставления Белоруссии очередного стабилизационного кредита, построение единой системы противовоздушной обороны, возможность признания Минском мятежных республик Южная Осетия и Абхазия. Еще до приезда Путина в Минск муссировались слухи, что предоставление Белоруссии кредита и переговорный процесс по цене на газ напрямую связаны с позицией официального Минска в отношении Абхазии и Южной Осетии. Еще ранее Александр Лукашенко заявил, что вопрос относительно самопровозглашенных республик будет решать новый белорусский парламент, избранный 28 сентября. Эксперт в белорусско-российских отношениях, политолог Андрей Суздальцев, считает, что элемент шантажа присутствует с обоих сторон.
Это вот какая-то гигантская помощь Лукашенко. Конечно, это в какой-то степени помощь. Но, с другой стороны, все прекрасно понимают, что пенсию платит в Беларуси Лукашенко. А если он пенсию не заплатит, будет не Лукашенко виноват, а Россия. Поэтому вот есть такой элемент шантажа со стороны официального Минска.
Ожидалось, что сегодня стороны придут к единому знаменателю в формировании цены на газ. Однако, по уже сложившейся традиции, щепетильный вопрос был отложен. Прогнозы российских и белорусских экспертов полярно разнились, хотя все отталкиваются от контракта между «Газпромом» и «Белтрансгазом» от 31 декабря 2006 года. К примеру, российский посол в Минске Александр Суриков предположил, что цена на газ для Белоруссии в 2009 году может составить около 250 долларов за 1000 кубометров. Премьер-министр Сергей Сидорский заявил, что в белорусско-российском контракте примерная цена на газ на будущий год указана в размере 140 долларов. Экономист Татьяна Маненок напоминает, что цена на газ для Белоруссии и без того минимальна. С начала 2008 года Минск платил 119 долларов за 1000 кубометров. С 1 апреля стоимость возросла до 129 долларов. Но переплачивать белорусское руководство не желает.
Для Беларуси важно не только домовиться.
Для Беларуси важно договориться не только по цене газа на будущий год, но и на ближайшие несколько лет. Совсем недавно белорусский премьер Сидорский заявил, что максимальная для Беларуси цена 140 долларов за 1000 кубометров. Сидорский исходит из предварительных прогнозов Российского министерства экономического развития. Но когда делались те прогнозы, не учитывалось, как будет разворачиваться ситуация на нефтяном рынке. То, что цена нефти будет стремительно расти. Совсем иная ситуация сейчас. Но белорусская сторона, невзирая на эту ситуацию, все же требует, чтобы цена была именно такая, как было записано в межгосударственном соглашении в конце 2006 года. Не внес визит Путина особой ясности в механизм предоставления стабилизационного кредита. По словам российского посла Александра Сурикова, принципиальная договоренность на этот счет есть. Вопрос лишь в сроках. Минск просит кредит в размере 2 миллиарда долларов, который в основном планируется пустить на оплату российского же сырья. Белоруссия уже получила от России кредит в размере 1,5 миллиарда долларов на 15 лет с 5-летней отсрочкой платежа по основному долгу. В ходе переговоров Владимир Путин лишь заявил, что Москва готова оказать финансовую поддержку Минску. Кроме того, он предложил создать белорусско-российский валютный пул, расширив использование российского рубля во взаимных расчетах. Игорь Корней, для Радио Свобода, Минск.
Вновь я приветствую в студии Михаила Шевелева и вижу перед коллегой тот самый коммерсант, журнал «Коммерсант власти», упоминавшийся уже нами чуть ранее.
Совершенно верно. Доброе утро еще раз. Напомним, что речь идет о публикации журнала «Коммерсант Власть». Это традиционная для этого издания рубрика «Опрос экспертов» на тему недели. Тема недели, очевидно, это финансово-экономический кризис. Вопрос, который адресовал «Коммерсант Власть» своим экспертам, звучит так. «Америке конец» с вопросительным знаком. Ответы разнообразные, попробуем их немножко проанализировать. Чем дальше от реальных дел, тем более воинственно звучат мнения. Чем ближе к реальной экономике, тем мнения сдержаннее и обоснованнее. В этом смысле любопытна заочная дискуссия, которая происходит на страницах «Коммерсанта власти» между депутатами Государственной Думы. Мы помним, что спикер Государственной Думы Борис Грызлов утверждал, что парламент не место для дискуссий. Но раз парламент не место для дискуссий, то все-таки есть еще издания, где такие дискуссии возможны. Итак, два мнения депутатов Государственной Думы на тему, предложенную журналом «Коммерсант власть». Олег Морозов, первый заместитель председателя Государственной Думы. Политический конец господства Америки пришел в августе, когда мы отстояли свою точку зрения по Южной Осетии. Именно тогда всем стало понятно, однополярного мира уже не существует, а экономический крах произошел на прошлой неделе. Тем, кто привык, открыв рот, смотреть на Америку, надо свои рты позакрывать, считает Олег Морозов, первый заместитель председателя Государственной Думы. А вот мнение председателя подкомитета Государственной Думы по международному экономическому сотрудничеству Натальи Ермаковой. Нет, конечно, конец Америки не пришел. И ошибаются те, кто полагает, что крах американской экономики будет полезен для России. За годы, прошедшие после Великой депрессии, Америка накопила огромный запас прочности, освоила эффективные методы вмешательства государства в экономику и научилась успешно перекладывать свои экономические проблемы на другие страны, считает Наталья Ермакова, председатель подкомитета Государственной Думы по экономическому сотрудничеству. Еще одна тема, еще один опрос в газете «Газета». Эта тема вторая по частоте упоминаний в сегодняшних российских газетах. Речь идет о борьбе с коррупцией. Газета «Газета» задала четырем специалистам вопрос, в какой области борьба с коррупцией нужна прежде всего. Трое: Аркадий Баскаев, депутат Государственной Думы, Ирина Рукина, академик Российской академии естественных наук, и Юрий Болдырев, экономист, бывший заместитель председателя Счетной палаты, полагают, что прежде всего нужно бороться с коррупцией в сфере государственного управления. А вот Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета, полагает, что коррупция – самая острая проблема в судебной области.
Спасибо Михаилу Шевелеву. Сейчас шла речь о двух опросах в еженедельнике, еженедельном приложении к газете «Коммерсант» под названием «Власть» и газете «Газет». И в газете «Газета».
Газета.
Совершенно верно, совершенно верно. У нас еще обзор один впереди. Он предстоит в нашем эфире примерно через полчаса. Четверть девятого московское время. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
На мировых фондовых рынках в понедельник зарегистрировано новое резкое падение индексов. Министр обороны США Роберт Гейтс начинает поездку по странам Европы. В Верховной Раде Украины фракция блока Юлии Тимошенко выразила готовность восстановить коалицию с пропрезидентской фракцией «Наша Украина. Народная самооборона». Европейский суд по правам человека принял уже почти 2000 исков жителей Южной Осетии против Грузии. Второй тур предвыборных дебатов кандидатов в президенты США состоится сегодня в городе Нэшвилл. Более подробно об этих и других событиях в нашем эфире в выпуске новостей в середине часа. В 13 часов 7 минут слушайте на волнах Радио Свобода программу «Час прессы». 2 года со дня убийства Анны Политковской, поэтому в гостях представители «Новой газеты», шеф-редактор издания Сергей Соколов, обозреватель Зоя Ярошок, редактор отдела политики Алексей Пнелухин, ведущая Елена Рыковцева. «Час прессы», 13 часов 7 минут, время московское. 8:16 московское время, значит, пора познакомить слушателей с новостями спорта. В Москве стартовал 19-й по счету традиционный теннисный розыгрыш Кубка Кремля. Было сыграно не так много поединков в основной сетке. У мужчин во второй круг пробился россиянин Игорь Андреев. Он выиграл у теннисиста из китайского Тайбэя Лу со счетом 6-2 в первой партии. Вторая партия так и не прошла, потому что соперник Андреева отказался от продолжения борьбы из-за травмы. У женщин продолжает участие россиянка Вера Душевина, вышедшая во второй круг после победы над Николь Вайдишевой из Чехии в трех партиях. Душевина, замечу, получила специальное приглашение на эти соревнования Wild Card. В Бразилии продолжается чемпионат мира по футзалу. Вчера были сыграны еще 4 матча группового этапа. Ну, среди них отмечу победу сборной России над командой Соломоновых островов со счетом 31-2. В этой группе впереди Бразилия 9 очков, Россия и Япония набрали по 6. В последнем туре играют Россия, Япония и Бразилия, Куба. В континентальной хоккейной лиге вчера состоялся один матч между динамовскими командами Риги и Минска. Рижане одержали победу 8-5. В Санкт-Петербурге проходит чемпионат Европы по настольному теннису. Близится к завершению командные состязания у женщин. Вчера игрались матчи плей-офф. В четвертьфиналах Венгрия выиграла у Австрии 3-0. С таким же счетом Хорватия нанесла поражение Чехии, а сборная Голландии команде Испании. Румынки взяли верх над теннисистками Италии 3-2. В полуфиналах Венгрия одолела Хорватию 3-0, и с таким же счетом Голландия выиграла у Румынии. Финал Венгрия-Голландия и матч за третье место Хорватия-Румыния пройдут уже во вторник. Ну а в Токио завершился командный чемпионат мира у дзюдоистов, мужчин. За первое место встречались команды Грузии и Узбекистана. Борцы из Грузии взяли верх со счетом 4-2. Ну а бронзовые награды завоевали дзюдоисты России, выигравшие у соперников из Японии 4-3. Пока это вся спортивная информация. Следующий выпуск уже в рамках программы «Свобода в 9». А пока слово Сергею Сининскому с деловыми новостями.
На российском фондовом рынке падение котировок акций составило вчера 20-30%. Главные сводные индексы этого рынка снизились на 18-19%. Это рекордное падение в течение одного дня. Торги на двух ведущих биржах акций приостанавливались дважды и трижды. Акции государственного Сбербанка подешевели за день на 22%, акции «Газпрома» на 19%. В третьем квартале года чистый отток частного капитала из России составил 16,7 миллиарда долларов, сообщил Центральный банк. Таким образом, по итогам 9 месяцев в России отмечен чистый приток капитала лишь в 800 миллионов долларов. Для сравнения, за три квартала прошлого года чистый приток частного капитала в российскую экономику составил 57 миллиардов долларов. Инфляция в России в сентябре составила 0,8%, а с начала года 10,6%, сообщила Федеральная служба статистики. При этом в годовом исчислении, то есть с сентября 2007 года, рост потребительских цен в стране уже достиг 15%. Федеральная антимонопольная служба России одобрила ходатайство государственного Внешэкономбанка о покупке примерно 98% акций «Связьбанка», входящего в число 20 крупнейших в стране. Причиной продажи «Связьбанка» стали проблемы с погашением задолженности по кредитам, возникшие у него в середине сентября на межбанковском рынке. После этого международное рейтинговое агентство Moody's снизило долгосрочный рейтинг «Связьбанка» по депозитам в национальной и иностранной валютах, а также рейтинг финансовой устойчивости. Российский «Трансмашхолдинг» подписал соглашение о партнерстве с французской машиностроительной компанией «Альстом», которая, в частности, дает ей возможность в будущем купить блокирующий пакет акций 25% плюс 1 крупнейшего в России производителя вагонов для железных дорог и метро. Стороны объявили также о намерении создать совместное предприятие для производства двухэтажных пассажирских вагонов. Доля российской стороны в этом проекте составит 51%, французской – 49%. Совместное предприятие создается для участия в конкурсе на поставку таких вагонов, который в октябре этого года проведет государственная компания «Российские железные дороги». Розничные цены на автомобильный бензин в среднем по России за период с 23 по 29 сентября снизились на 0,2%, сообщила Федеральная служба статистики. В среднем стоимость 1 литра топлива составила 22 рубля 88 копеек, или по текущему курсу примерно 88 американских центов. В целом с начала года автомобильный бензин в России в рознице подорожал на 18,6%. Это в 2 с лишним раза больше, чем за весь прошлый год.
Дополню коллегу Сергея Синицкого информации Центра Банка России. Официальный курс рубля, установленный на сегодня, составляет 26 рублей 18 копеек за доллар США и 35 рублей 55 копеек за евро. Евро стоит сегодня доллар 35 центов. 8 часов 22 минуты. Время московское. В завершение этого отрезка программы «Время свободы», калейдоскоп американских событий.
Очередное падение на Уолл-стрит. Далеко ли до дна? Кандидаты в президенты начинают решительную атаку в борьбе за Белый дом. Кто обнаружил вирус СПИДа? Решение Нобелевского комитета вызывает недоумение. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Сотни миллиардов долларов, которые Соединенные Штаты готовы выделить на поддержку банков, согласно принятому в конце прошлой недели закону, не смогли успокоить инвесторов. В понедельник они продолжали сбрасывать акции. Хотя индекс Доу Джонса к концу торгов вернул большую часть потерянного за день, он впервые упал до уровня 4-летней давности, закончив день на отметке ниже 10 тысяч пунктов. Что происходит на финансовых рынках? Почему гигантский пакет помощи не успокоил инвесторов? Ян Рунов задал эти вопросы известному американскому экономисту.
Вот как оценивает ситуацию профессор экономики из университета Риджент в Вирджинии Бич, штат Вирджиния, бывший экономический советник ООН Дуглас Уокер. Была надежда на то, что как только Вашингтон продемонстрирует свои намерения подправить систему, люди, и особенно банки, успокоятся и начнут покупать друг у друга и продавать друг другу активы. Но взаимное недоверие и недоверие ко всей системе пока осталось. Сейчас это главная проблема на пути выздоровления. Отсутствие доверия между банками и неясность в том, какова реальная стоимость различных ценных бумаг. Финансовые инструменты, которыми пользуется сейчас фондовый рынок, не дают ответа на этот вопрос. Банки не знают, насколько безопасно предоставлять займы не только частным лицам, но и другим банкам. Насколько надежны гарантии, под которые просят предоставить займы. Правительство пытается выправить положение на рынке капитала, но это не делается быстро. Каковы, по-вашему, глубинные тормоза на пути финансово-экономического оздоровления? У Соединенных Штатов сейчас 2 долгосрочных структурных дисбаланса, которые стоят на нашем пути. Первый – это торговый дисбаланс, который достиг 6% нашего валового внутреннего продукта. Вторая проблема – растущий бюджетный дефицит. И это тоже подрывает доверие к системе. Разочаровывает то, что ни один из кандидатов в президенты не способен осознать масштабы проблемы, которые связаны не только с финансовым кризисом, но с долгосрочным дисбалансом, в котором пребывает вся наша экономика. Соединенные Штаты находятся в состоянии, когда потребление превышает наши возможности, а инвестиции ниже наших потребностей. И это продолжается уже десятилетиями. На эти проблемы придется обратить внимание. Будем надеяться, что внимание будет обращено. Если да, то после ряда поправок с годами удастся вернуться на путь устойчивого процветания. Если нет, то у нас и впредь будут серьезные трудности. Дуглас Уокер, бывший экономический советник ООН и профессор университета Риджент, считает, что и Соединенным Штатам, и другим странам придется пойти на серьезную реструктуризацию финансовых рынков.
Это был Ян Рунов. Накануне второго раунда президентских дебатов, которые пройдут во вторник, претенденты на Белый дом решили перейти на личности, пытаясь привлечь внимание избирателей к двусмысленным фактам из прошлого своих оппонентов. Рассказывает Алан Давыдов.
Губернатор Аляски Сара Пейлин перешла в атаку на демократического кандидата в президенты Барака Обаму. На предвыборных ралли в минувший уикенд она попыталась провести параллель между Обамой и Биллом Эйерсом, который в конце 60-х входил в леворадикальную группировку Weather Underground, выступавшую против войны во Вьетнаме, а сейчас является профессором университета Иллинойса. В 80-е годы Эйерс сотрудничал в Чикаго с общественной организацией, которую молодой тогда Барак Обама привлек к сбору средств на благотворительный проект для школ. На основании этого факта Сара Сара Пейлин утверждает, что Обама якобы водил дружбу с террористами. Барак Обама говорит, что Эйрс лишь жил с ним по соседству. Но это не совсем так. По словам его же собственного советника, они были, я цитирую, определенно в дружеских отношениях. Фактически первый в своей политической карьере митинг Обама провел дома у Билла Эйрса. И они вместе работали над различными проектами в Чикаго. Старший советник Барака Обамы Анита Дан называет обвинения республиканцев смехотворными. Они утверждают, что если пути Обамы с Эйрсом пересекались в сфере школьных реформ в Чикаго, и они жили недалеко друг от друга, то это представляет какую-то проблему для Обамы из-за деятельности Эйрса в 60-е годы, когда Барак Обама был 7-летним ребенком. Это проявление некорректности и откровенной недобросовестности. Обама, в свою очередь, поднял на свет скандал 20-летней давности, в котором был замешан Джон Маккейн. Штаб Обамы распространил в интернете 13-минутный ролик, напоминающий, что Маккейн в 1987 году был одним из 5 сенаторов, которые, как считается, неправомерно вмешались в дело о расследовании манипуляций с ценными бумагами. Маккейн тогда отделался легким порицанием сенатской комиссии по этике и признал ошибочность своих действий. Однако в ролике, профинансированном штабом Обамы, утверждается, что корни нынешнего финансового кризиса тянутся к тому делу, что Джон Маккейн не вынес для себя уроков и продолжает следовать принципам, которые могут привести к катастрофе. Тем временем сам Джон Маккейн настойчиво пытается вызвать у американцев сомнения по поводу избрания президентом в столь сложные времена молодого неопытного человека. Все, чего люди хотят знать, каковы достижения этого человека за время его государственной службы, каковы его планы для Америки, коротко говоря, каков реальный Барак Обама. Эксперты считают, что, зайдя слишком далеко в попытках дискредитировать друг друга, противоборствующие стороны могут оттолкнуть от себя часть независимых избирателей, которые, как считается, решат исход выборов. До президентских выборов в США остается ровно 4 недели.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Ну а следующий час откроют, новости, само собой, разумеется. Затем в эфире «Радио Свобода» программа «Свобода в 9». Ее сегодня ведет Марк Крутов и коллега сейчас рядом со мной в студии. Приветствую.
Доброе утро, Дмитрий. Вывод российских войск из буферных зон, так называемых в Грузии, практически завершен. Правда, напряженность в этом регионе сохраняется. И о том, что сейчас происходит в грузинских районах на границах с Абхазией и Южной Осетией, мы узнаем в прямом эфире от нашего специального корреспондента, директора Центра экстремальной журналистики Олега Панфилова, который на днях вернулся из поездки по этим местам. Ну а вторая главная тема нашей программы – это финансовый кризис. Российские газеты о вчерашнем «Черном понедельнике». О том, как финансовый кризис в мире и в России сказался на ситуации с благотворительностью и на рынке недвижимости.
Само собой, разумеется, помянем Анну Политковскую. 2 года назад, напомню, она была убита. Сегодня слушатели «Радио Свобода» пытаются ответить на вопрос, удастся ли суду наконец установить организаторов убийства Анны Политковской. И, само собой, разумеется, на протяжении ближайших 30 минут нашего эфира я найду время для того, чтобы зачитать все, без исключения, сообщения слушателей «Радио Свобода». 8:30 московское время. Краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
На азиатских фондовых рынках сегодня продолжилось падение акций. Японский индекс Никей в ходе утренних торгов в Токио снизился на 5%. Сегодняшний обвал последовал за резким падением мировых рынков, произошедшим накануне. В российских городах сегодня проходят акции в рамках Всемирного дня действий профсоюзов «За достойный труд». Главные требования – индексация зарплаты, улучшение условий труда, повышение трудовых пенсий. Сегодня вторая годовщина убийства российской журналистки Анны Политковской. В Москве и Петербурге пройдут мемориальные акции. В Киргизии сегодня день траура по жертвам сильного землетрясения в Ошской области. По последним данным, погибли 74 человека. Более 100 получили ранения. Читинский областной суд рассматривает сегодня вопрос о продлении до 2 февраля срока содержания в следственном изоляторе Михаила Ходорковского. Европейский суд по правам человека принял уже почти 2000 исков жителей Южной Осетии против Грузии в связи с вооруженным конфликтом начала августа. Второй тур предвыборных дебатов кандидатов в президенты США состоится сегодня в американском городе Нашвилл. Согласно опросам, представитель демократической партии Барака Обама все с большим отрывом обгоняет республиканского кандидата Джона Маккейна. Министр обороны США Роберт Гейтс начинает сегодня поездку по странам Европы. В Стокгольме сегодня объявят лауреата Нобелевской премии 2008 года по физике. В понедельник стали известны обладатели премии в области медицины. Награду получили ученые из Германии и Франции. В Верховной Раде Украины фракция блока Юлии Тимошенко выразила готовность восстановить коалицию с пропрезидентской нашей Украиной народной самообороной.
Информация синоптиков. В Москве и Московской области сегодня ожидается переменная облачность, уже накрапывает дождик. Температура воздуха днем до 18 градусов, тепла по области до 19, ветер южный. Завтра тоже облачная погода, ожидается небольшой дождик. Температура в Москве плюс 14-16, по области 13-18 градусов тепла. Два года со дня убийства Анны Политковской. 18 июня было объявлено о завершении расследования этого уголовного дела, а 2 октября Генеральная прокуратура направила его в суд. Этот процесс пройдет с участием коллегии присяжных. Обвинение в убийстве журналиста предъявлено троим фигурантам. Но между тем общественность требует большей открытости предстоящего судебного процесса. Послушайте репортаж Карена Агамирова с вечера в Международном правозащитном центре «Мемориал», посвященного памяти Анны Политковской.
На первой полосе «Новой газеты» за понедельник, 6 октября, Анна Политковская с широкой обезоруживающей улыбкой. Требование «Суд над убийцами должен быть открытым» основывается на глубоком сомнении правозащитной общественности в том, что на скамье подсудимых именно те люди. Воспоминания председателя комитета гражданское содействие Светланы Ганушкиной.
Вот власть плохая, и ничего хорошего из нее следовать не может. Она категорически не одобряла вот того, что я, например, стала членом Совета по правам человека при президенте. И вот такой, мне хочется все-таки так немножко развеять тяжесть настроения. Вот такой был забавный эпизод. В 2003 году, после второй встречи вот этого самого Совета при президенте с Путиным, Аня брала у меня интервью. В ноябре арестовали Ходорковского, 10 декабря была эта встреча. То есть сразу после ареста Ходорковского. И, конечно, говорили о Ходорковском. Первым говорил Аузан, Владимир Владимирович на него цыкнул, просто накричал. Сказал, что нечего вообще говорить о Ходорковском, нечего закона нарушать. Ах, не было закона, все равно нельзя нарушать и так далее. Разговор был абсолютно, вот если обычно разговор был очень доброжелательный, так смотрел в глаза, он очень умеет так вот эмпатически общаться, то тут вот было видно, что это его лично задевает. Вот ничего о Ходорковском. Потом, через какое-то время, я это все рассказала Ане. Об этом говорил Борисов, человек, который занимается малым бизнесом, защищает права малого бизнеса. И в конце Рошаль сказал в своем таком стариковском стиле. Ну, Владимир Владимирович, ну вы знаете, как я вас люблю. Ну отпустите вы Ходорковского, и стране будет лучше, и вам тоже. Вы же свою репутацию портите. Все это было рассказано Ане. Интервью появилось таким образом, было это изложено. Сначала Аузан заговорил о Ходорковском, Путин цыкнул, и все поджали хвосты. Я пишу, Аня, никто не поджимал хвосты, еще два раза говорили о Ходорковском. Выходит статья, там написано. Путин цыкнул, и все прикусили языки.
Член Совета Мемориала Александр Черкасов.
Я скажу несколько слов о теме, которая для Ани Политковской во Вторую Чеченскую войну стала основной. Ее рубрика-то называлась «Люди исчезающие». Что изменилось? Спустя 3 месяца после убийства Политковской случилось нечто, что можно было бы назвать чудом. Число посещений людей в Чечне упало на порядок.
Председатель мемориала Арсений Рогинский.
Я прошу почтить память Анны Политковской.
Со дня убийства Анны Политковской прошло 2 года. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Слушатели сегодня в прямом эфире пытаются ответить на вопрос, удастся ли наконец суду установить организаторов убийства Анны Политковской. Размышляли накануне на эту же тему жители Саранска, их опросил Игорь Телин.
Да при желании, почему не установить, конечно. Там, в принципе, вроде нашли, доказательства есть. Было бы желание нашего суда.
Я думаю, что нет, потому что это не в интересах власти.
Знаете, я сильно сомневаюсь, сколько у нас было таких судов по заказным убийствам. В лучшем случае кары обрушивались непосредственно на исполнителей. И знаете, у меня такое впечатление, что нет суда, нет судьи, нет позиции защиты или обвинения. Тут мало чего зависит. В общем, я сомневаюсь.
Если бы следователи захотели, давно бы они уже все это сделали. это просто-напросто нежелание следователей и нежелание никаких судов, и нежелание правительства и т.д. и т.п. подобные. Потому что все известно в нашей российской истории. Кто убивает кого, кто заказывает кого, все прекрасно знают.
Я думаю, что установят. Я думаю, всем давным-давно уже известно. Вопрос в том, что эти имена будут ли, скажем так, озвучены, либо они не будут озвучены.
Нет, этого никогда не будет. Скорее всего, найдут каких-нибудь козлов отпущения. Настоящий заказчик мы не узнаем.
Вы знаете, мне не столько интересно, установят ли или не установят, будут ли выявлены заказчики этого конкретного убийства, или они останутся навсегда неизвестными, насколько важнее, будет ли в конце концов у нас в стране сформирована система, не создающая возможности для самих убийств представителей свободы слова, для самого факта существования заказного убийства как такового. Вот я думаю, что общество наше, в том числе и правоохранительные структуры, должны озаботиться прежде всего этим.
Знаете, у нас в России всегда евреи виноваты. Вот и сделают заказчиком Березовского.
Никогда не установят. Крайних найдут, исполнительных. Но никогда власть не будет находить причину и кто за этим стоит. Это невозможно.
Искренне жаль, конечно, Анну Политковскую. Я всегда читала ее очень такие умные, интересные статьи в «Новой газете». Но что касается вопроса, установит ли суд фамилию убийц, мне кажется, что это будет никак не на этом процессе. Может быть, лет через 40-50.
Вот что отвечали на вопрос, удастся ли суду установить организаторов убийства Анны Политковской, гости и жители столицы Мордовии. Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Саранск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте «Радио Свобода».
Слушайте «Радио Свобода» и слушайте рубрику «Культура на наших волнах». Темы этого выпуска таковы. Папа Римский критикует современную культуру. В Берлине открылся центр чеченской культуры. И Голливуд объединяется с Болливудом. У микрофона Иван Толстой.
Папа Римский Бенедикт XVI заявил, что современная культура вытесняет Бога из жизни людей, в результате чего народы, когда-то глубоко верующие, теряют свое лицо. В понедельник в Ватикане открылся синод, в котором принимают участие 253 епископа. Ватикан заявил, что, несмотря на усилия Папы Римского улучшить отношения с Китаем, на синод не приедут епископы из континентального Китая, которых возводят в сан с разрешения китайских властей без санкции Ватикана. 14 октября во Франкфурте откроется 60-я международная книжная ярмарка. Она продлится 2 недели. В ярмарке примут участие 1000 издательств из более чем 100 стран. Ожидается, что ярмарку посетит около 280 тысяч человек. Стоимость входного билета 12 евро, для школьников 6. Почетный гость этой юбилейной ярмарки – Турция. Девиз ярмарки – Турция во всех красках и цветах. В Берлине открылся Чеченский культурный центр. Посетители могут познакомиться с выставкой, посвященной истории Чечни. При центре будут открыты курсы для детей и подростков, желающих изучать чеченский язык, историю и литературу. В Берлине проживают около 1200 чеченских беженцев. Голливудская студия DreamWorks заключила контракт о совместной деятельности с одной из крупнейших индийских кинокорпораций Reliance ADA Group. Бюджет совместного предприятия — 1,5 миллиарда долларов. Согласно контракту, индийцы вложат крупные суммы в американскую кинопромышленность. Один из основателей студии DreamWorks – режиссер и продюсер Стивен Спилберг, создатель таких лент, как «Челюсти», «Инопланетянин», «Список Шиндлера». Последнюю новость комментирует Игорь Померанцев.
Выражение «фабрика грез» родилось в 20-е годы. Так какой-то неизвестный острослов или романтик назвал киностудии Голливуда. В наши дни это выражение воспринимается исключительно как ироничное замечание. Ничего себе призрачные видения и несбыточные мечты ценой в миллиарды, в десятки, сотни миллиардов долларов. Глобализация повысила и продолжает повышать ставки киноиндустрии и вообще индустрии культуры. Деятели этой самой культуры часто критикуют глобализацию, мол, она ведет к обезличиванию, к унификации, засилью массовой продукции. Ну, ведет. А что дальше? Увы, глобализация, в том числе и культуры, не выдумка безликих чиновников из международных организаций и ненасытных воротил. Свободный рынок на то и свободный, что постоянно ищет новые формы и конфигурации. Массовая культура – это прежде всего рынок. Художники, считающие себя не массовыми, могут сопротивляться и сопротивляются. Многие музыканты, работающие в этномузыке, авангардной аранжировке народной музыки разных стран, пошли навстречу глобализации и при этом остались неповторимыми, современными, бескомпромиссными. Так что все дело в чувстве достоинства, здравом смысле, ну и, естественно, таланте.
Рубрику «Культура» представили Игорь Померанцев и Иван Толстой. Русское отделение крупнейшего британского благотворительного фонда КАФ провело социологическое исследование, цель которого – выяснить состояние частного меценатства в России. О результатах рассказывает Лиля Пальвелева.
С одной стороны, у благотворительности в России давние традиции. До революции 1917 года всякий маломальский состоятельный человек считал своим долгом помогать сирым и убогим. Это попросту считалось хорошим тоном. С другой стороны, новейшая история филантропии в стране совсем короткая. Ей всего-то лет 6-7. Однако благотворительность уже стала широко распространенным явлением, причем жертвователями являются не только корпорации, не о них речь в социологическом исследовании, но и обычные люди, то есть частные лица. Опросить в разных городах удалось 1200 человек в возрасте от 18 до 65 лет. Как признается директор филиала фонда КАФ в России Мария Черток, результаты опросов превзошли все ожидания. Вот, к примеру, как распределились ответы на вопрос, каким именно образом вы помогаете нуждающимся.
46% респондентов давали деньги, 44% отдавали вещи или какие-то другие предметы, могут быть игрушки, могут быть книжки и так далее. И своим временем пожертвовали 26% опрошенных. То есть 26% так или иначе выступили в качестве волонтеров за прошедший год. То есть хотя бы 50% населения так или иначе в благотворительности участвует. Это вообще-то очень высокая цифра. Мы были в некотором смысле поражены.
При этом есть аспект, в котором жители страны проявляют, скажем так, осмотрительность.
Каким образом россияне тратят свои деньги или другие средства или время на благотворительность? Предлагалось два варианта ответа. Напрямую помощь нуждающимся или помощь благотворительным организациям. Здесь ответы гораздо менее оптимистичные, потому что деньги в некоммерческие организации передают 15% из тех, кто участвовал в благотворительности, а 40% передают деньги напрямую нуждающимся. Аналогичные цифры по вещам и по времени. Вывод очень простой. Россияне до сих пор не очень доверяют или не очень знают о некоммерческих организациях, предпочитают помогать напрямую. Соседу, больному родственнику, напрямую деньги передают на операции детям и так далее и тому подобное. Сколько люди жертвуют? 45% населения за последние 4 недели относительно даты опроса жертвовало до 500 рублей. Но при этом от 1000 до 5000 – 19% населения. Это вообще-то достаточно много. А 5% свыше 10 тысяч. Что на самом деле говорит о том, что деньги-то в благотворительный сектор уходят. И эти деньги достаточно значительные. На мой взгляд, именно частная благотворительность является основой сектора, который поможет ему выстоять в условиях кризиса. Потому что понятно, что компании в первую очередь будут сокращать свои расходы на благотворительность. Но люди такие, как мы с вами, может быть и нет.
Надеется Мария Черток. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Без четверти 9. Время московское. Заголовки новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
В российских городах сегодня проходят акции в рамках Всемирного дня действий профсоюзов за достойный труд. В Киргизии день траура по жертвам сильного землетрясения в Орской области. В Назране в результате нападения тяжело ранен местный предприниматель. Читинский областной суд рассматривает вопрос о продлении срока содержания в СИЗО Михаила Ходорковского. Более подробно об этих и других событиях в следующем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
.47 время московское. Рядом со мной в студии Михаил Шевелев, перед которым издание «Газета» и спортивная страничка.
Спортивная страничка, да. Газета подводит несколько запоздало, но итоги Олимпиады с помощью интервью Вячеслава Фетисова. Эта новость пересекается и с фотографиями, которые опубликовали практически все остальные издания. Это вручение обещанных призов победителям Олимпиады. Победители мужчины получили по BMW X5, победительницы женщины получили по BMW X3. Это щедрое вознаграждение олимпийских успехов, такого, по-моему, нету нигде в мире. И интервью Вячеслава Фетисова в «Новых известиях», нет, извиняюсь, это «Газета», где он обосновывает такую щедрость государства по отношению к спортсменам. Он говорит, что выступление на Олимпиаде в Пекине – это безусловный успех. «Покажите мне, – говорит Вячеслав Фетисов, – еще одну область, где Россия была бы третьей». Дальше, правда, следует парадоксальная мысль. Есть, конечно, балет и космос, но здесь мы первые. Спорное утверждение, которое мы оставим на совести Вячеслава Фетисова. Еще одна тема, которая привлекает внимание в сегодняшних газетах. Газета «Коммерсант» рассказывает о том, как региональные власти уже реагируют на последствия финансового кризиса. Речь идет о такой региональной власти, как мэр Москвы Юрий Лужков, который намерен выделить 2 миллиарда долларов столичным застройщикам. Правда, газета «Коммерсант» обращает внимание, что львиная доля этих средств достанется традиционным партнерам мэрии по городскому заказу, таким компаниям, как Су-155, Главстрой и ДСК-1. А вот те компании-застройщики, которые реально зависят от кредитов, не могут их теперь получить и оказались в трудном положении, тем не достанется ничего. Это значит, что пострадают те люди, которые вошли в долю, можно сказать, к этим независимым компаниям и доверили им свои средства в надежде получить квартиры. Важная информация в газете «Новое известие». Сегодня исполняется 2 года с того момента, как была убита журналист Анна Политковская. По этому поводу в 13:00 в Новопушкинском сквере соберутся все те, кто хотел бы помянуть Анну. Это разрешенное собрание, в отличие, между прочим, от Санкт-Петербурга, где второй год запрещено проводить собрание в этот день под предлогом работ по благоустройству города.
Спасибо большое, Михаил. Михаил Шевелев сегодня ориентировал слушателей «Радио Свобода» в наиболее интересных, на его взгляд, публикациях в свежих российских газетах. Я думаю, что мы получили почти полное представление. Можно уже смело покупать те газеты, которые вы считаете нужным покупать, само собой разумеется. 8:50 московское время. И пока я готовлюсь к прочтению сообщений от наших слушателей, давайте предоставим слово нашим коллегам из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» Нобелевский комитет отмечает премиями 3 выдающихся вирусологов. Имени американского первооткрывателя СПИДа среди них нет. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Понедельник, день объявления лауреатов Нобелевской премии в области медицины, стал днем торжества вирусологов. Премией были отмечены французские ученые, открыватели вируса иммунодефицита человека и немецкие ученые, обнаружившие вирусную природу рака шейки матки. Первое из этих решений, впрочем, вызвало недоумение в Соединенных Штатах, поскольку среди чествуемых нет известнейшего американского вирусолога, считающегося одним из открывателей вируса СПИДа. О сути достижений нобелевских лауреатов и о спорах вокруг первенства в открытии ВИЧ-инфекции я поговорил с профессором-вирусологом Даниилом Голубевым. Профессор, почему эти два открытия в явно разных областях науки вирусологии были отмечены одной нобелевской премией? Что объединяет эти работы?
Их объединяет то обстоятельство, что обе они посвящены изучению роли вирусов в происхождении заболеваний, которые относятся к категории злокачественных. Мысль о том, что вирусы играют роль в происхождении раковых клеток, в течение длительных десятилетий считалась совершенно фантастической и крамольной. С 30-х годов, когда российский советский ученый Лев Александрович Зильбер был провозвестником такой концепции. Сегодня это никого не удивляет, но каждый вид вирусов, который ответственен за возникновение того или иного злокачественного процесса, это, конечно, сенсация. Шаг за шагом количество заболеваний злокачественных, вызываемых вирусами, все увеличивается и увеличивается. Ну вот сейчас есть очень предварительные, но тем не менее осязаемые данные о том, что к такого рода заболеваниям может быть отнесен рак предстательной железы человека, который тоже никогда с вирусами не связывался. А в общем и целом около пятой части всех злокачественных новообразований, но я имею в виду форм этих заболеваний, так или иначе связаны с вирусами, и это направление одно из самых перспективных и важных в современной медицине.
В чем суть открытия немецкого ученого?
Цурхаузен, немецкий исследователь, вирусолог, патолог, заподозрил участие папиллома вирусов, вирусов бородавок, по сути дела, человека по своей природе, в происхождении рака шейки матки в 70-е годы. И это надо было доказать. И он, исследуя большое количество биопсийных материалов, полученных от таких женщин, он искал в них следы вируса, искал следы дезоксирибонуклеиновой вирусной кислоты. И в конце концов, после десятилетий упорных трудов, он установил, что такие следы есть папиллома вирусов 16 и 18 серотипов. Вот, а их очень много, их десятки, многие десятки этих вариантов. Так вот, он нашел только два, которые за это ответственны, и на это ушли огромные усилия и огромное количество времени. Уже внедрена и используется для профилактики рака шейки матки. Ну, в частности, таким контингентом являются девочки, не начавшие еще жить половой жизнью, и они прививаются с тем, чтобы они были бы иммунны к заражению этими вирусами и, соответственно, устойчивыми к возникновению этого опаснейшего злокачественного образования.
Профессор, чем вызваны такие эмоции по поводу открывателей вируса иммунодефицита?
С начала 80-х годов, конкретно с 81-го года, стало очевидным, что человечество столкнулось с новым видом патологии. В 83-м году вот нынешние лауреаты Франсуаз Барс-Синуси и профессор Люк Монтанье в Париже выделили впервые из клеток лимфатических желез больного человека агент, который они назвали вирусом, вызывающим иммунодефицит. Но не могу скрыть своего удивления по поводу того обстоятельства, что за бортом премии оказался американец Роберт Галло, который в том же 83-м году выделил вирус, который оказался аналогичным по своим свойствам вирусу Люка Монтанье. Соперничество между этими учеными приобрело довольно неприятную окраску. Это их препирательство, если можно так выразиться, за приоритет, вышло на уровень президентов обеих стран. Жак Ширак и Рональд Рейган переговаривались по этому поводу в 87-м году и пришли к заключению или к некому третейскому соглашению, что обе группы ученых имеют одинаковые права и на финансовые, и на моральные последствия этого открытия. Но вот сейчас как бы поставлена точка в этом споре, и приоритет отдан французским исследователям. Мне, как вирусологу, честно говоря, это непонятно, и доводов по этому поводу, внятных в тех материалах, которые сегодня опубликованы, нет.
Ну а само это достижение наверняка входит в число крупнейших открытий.
сам факт открытия вируса, да еще такого необычного, который обладает так называемой обратной транскриптазой, то есть он перевернул все представления о механизмах не только взаимодействия вирусов и клеток, но и генетических процессов в природе вообще, не буду углубляться, это очень специальная и очень важная область молекулярной биологии и молекулярной вирусологии. Так вот, это само по себе открытие было, конечно, исключительным шагом вперед в понимании того, что происходит с человечеством, если угодно. Потому что против этого заболевания, поражающего иммунную систему, банальные вакцины, привычные пути профилактики никак не работают.
О лауреатах Нобелевской премии в области медицины и их открытиях говорил профессор медицины Даниил Голубев. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Мы завершаем программу «Время свободы». Я подвожу итоги нашего опроса. Слушатели «Радио Свобода» сегодня рассуждали о том, кто же мог убить Анну Политковскую. Сегодня исполняется 2 года со дня убийства Анны. Заказчик и так отлично известен тем, кому надо, пишут нам супруги Майоровы, конкретный исполнитель или глубоко запрятан, или вообще на том свете, так зачем это шоу с участием шестерок? Пока за спиной Медведева стоит тень КГБ, тайна убийства Анны Политковской раскрыта не будет, считает Дмитрий. Зависящий от властей суд никогда не найдет и не осудит истинных убийц, неугодной властям журналистки, подпись «Беларус». Вполне возможно, что в ходе судебного процесса могут возникнуть и приятные неожиданности, которые выведут суд и правоохранительные органы на заказчика, считает Александр Добрый. Такое иногда случается, и справедливость восторжествует. Она мечтала увидеть Россию свободной от коррупции, чего органически боится режим, скорее всего, давно убравший не только исполнителей, но и заказчиков этого страшного преступления, полагает Александр из Сызрани. Страной правит КГБ, эта контора умеет прятать концы в воду. Подпись Николай. Думаю, нет, сообщает Шамиль. Точно так же, как никогда не удастся установить организаторов убийств Юшенкова и Старовойтовой. Ну что же, это все сообщения слушателей. Большое всем спасибо за активность и внимание. Программа «Время свободы» завершена. Над ней сегодня работали продюсер Екатерина Высоцкая и ведущий Дмитрий Морозов.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005 и 17.